Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 2 траўня.
Ці зменіць новы папа стаўленне Ватыкана да Беларусі?
Спрыяць таму, каб гэта дыстанцыя паміж Беларусю і Еўропай не расла далей.
Чаму беларускі не хочуць нараджаць?
Плеч даползёт да ўровня каленак. Ну, вышлі, атрыхнулі штаны і в цэлам бы в безопасности.
Кляшчы атакуюць. Як засцерагчыся?
Я бы там не ражала сейчас. Я понимаю женщин, для которых это огромный вопрос сейчас стоит.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У Ватыкана заўсёды былі добрыя адносіны з афіцыйным Мінскам, нягледзячы на любыя дзеянні беларускага рэжыму.
Нават масавыя рэпрэсіі каталіцкіх святароў пасля падзей 2020 года не прымусілі святы пасад больш пільна прыглядзецца да людзей у сініх пінжаках і камуфляжнай форме, якія кіруюць Беларусю.
Прынамсі, публічных заяваў, якія б асудзілі тэрор супраць беларусаў, ад Ватыкана не было.
Ці зменіцца гэтая рыторыка Ватыкану ў дачыненні да Беларусі пасля абрання новага папы? І што для гэтага зробяць дэмакратычныя сілы?
Запыталіся ў кіраўніка агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыя Кавалеўскага.
Ну, канешне, все звернулі ўвагу на сыход папы Францішка і тое, што будзе адбывацца канклаў абрання новага папы. І сапраўды гэта вазначная падзея для сусветнай палітыкі і для Беларусі таксама. Ну, все ж такі касцёл прысутнічае у Беларусі, у яго асаблівая і у пэўным сэнсе уразлівая сітуацыя. Все ж такі гэта сапраўды датычылася вось гэты крызіс пасля 20-го года закрануў і касцёл. Это тычыцца і іх маёмасці на тэрыторыі Беларусі, это тычыцца і людзей, якія служаць у касцёле. І гэта у пэўным сэнсе паказвае, наколькі іх сітуацыя ў нашай краіне уразлівая, наколькі ім важна вытрымліваць такую вельмі стрыманую лінію дзеля таго, каб не зрабіць горш. І адметнасць знешняй палітыкі былога папы была ў тым, што ён заўсёды выступаў за дыялог, што яго стаўка была такая, як бы не паддавацца на нейкія сіюмінутныя такія эмацыйныя імпульсы, не паддавацца нейкія правакацыі, не адказваць як бы нейкім чынам адмоўна на тыя дзеянні, якія могуць адбывацца з іншага боку. У якасці прыкладу тут прывяду Кітай, з якім насамрэч папу Францішку ўдалося выбудаваць вельмі неблагія адносіны за час сваёй кадэнцыі. І менавіта ў такіх умовах, якія былі вельмі непростыя, бо Кітай асаблівае месца, асаблівая тэрыторыя, дзе існуюць і свае падыходы, і свая моцная ўлада, і тым не менш яму атрымалася менавіта праз такую вытрыманую пазіцыю, праз вельмі адказную, але актыўную дыпламатыю, ўсё ж такі давесці сітуацыю таго, што адносіны нармалізаваліся і былі заключаны неабходныя пагадненні на гэты конт. Што тычыцца Беларусі, то, канешне, вельмі хацелася б, каб гэтая пазіцыя Ватыкана была больш выразнай, магчыма, каб было больш публічных нейкіх заяў, але зноў жа не выглядае, што касцёл прытрымліваўся той пазіцыі, што гэта дапаможа. Я тут просто перадаю пазіцыю касцёла. Менавіта таму, што гэта можа нашкодзіць іх уласным інтарэсам. Тое, што яны самыя ў пэўным сэнсе знаходзяцца ў закладніках. І гэта тычыцца і іх людзей, і іх маёмасці, што яны могуць просто ўсё згубіць. І такім чынам згубіць і магчымасць некім чынам прысутнічаць і ўплываць на палітычныя працэсы ў Беларусі. Сапраўды былі кантакты з Ватыканам, і будуць новыя кантакты, будуць размовы пра тое, што можна зрабіць. На сённяшні дзень якбы мы чакаем, калі пройдуць выбары, якія будуць новыя людзі, якія будуць новыя палітычныя ўстаноўкі, якія магчыма, будуць выказвацца ў двух-трох словах. Не абавязкова, каб гэта была некая прадметная, дэталёвая палітыка па Беларусі, напрыклад. Але стаўка на дыялог, тое, што зараз у свеце вельмі шмат канфліктаў, якія таксама выраслі не на новым не на пустым месцы. То бок былі некія супярэчнасці, якія не змаглі вырашыць праз дыялог, праз кансультацыі, праз дыпламатыю, і тым не менш дайшло да узброеных канфліктаў. Таму новая палітыка, новыя некія фундаментальныя падыходы, трэба іх будзе дачакацца і зразумець, якім чынам новы папа будзе глядзець на сусветную палітыку, бо зноў жа роля Ватыкана вельмі значная у тым, як асабліва падыходзяць да вырашэння канфліктных ці праблемных пытанняў.
Працягваем размову з Валерыем Кавалеўскім. Гутарку вядзе журналістка Марыя Вайтовіч.
Я ні ў якім разе не хачу абяшкоштваць так, як бы іншыя канфлікты ў свеце. Ось, але як беларуска, як грамадзянка Беларусі і як іншыя беларусы, да, я буду думаць за сябе. І буду клапаціцца за тое, каб ўсё ж такі пытанне Беларусі, яно было на міжнароднай арэне. Так можна дыпламатычна там прамаўчаць. Адзін раз нешта выказацца і ўсё, і пасля там казаць. Але 100-500 разоў казаць пры... Я разумею, што гэта вялікая праблема. 100-500 разоў казаць пра Украіну, вось, а Беларусі ўвогуле нібыта няма ў свеце просто. Вось, я ўсё, ну, разумею. Але вось, ну, напрыклад, да, калі папа стане ліберал, да, і вы ўжо будзеце падрыхтаваныя, вы ўжо там нешта некія такія масты навядзеце, там усё. Вось, як, ну, я разумею, што гэта яшчэ і вера, і рэлігія, але ўсё роўна гэта палітыка, дыпламаты і ўсё адно. Як чалавек новы, які прыходзіць, так, яму нешта трэба зрабіць, каб на яго звярнулі ўвагу, на нейкі там, не ведаю, добры ўчынак, на нейкае нешта. І разумееце, што вяртанне тэмы Беларусі, яно б магло быць вось тым самым, ну, у прынцыпе, ўчынкам, калі так доўга ўсе маўчалі.
Ну, наперш, я скажу, што я таксама прыхільнік такой пазіцыі, што мы павінны прыярытызаваць тэматыку Беларусі, свае ўласныя інтарэсы, што мы не мусім пагаджацца з формулай, што мы павінны стаяць у чарзе і чакаць, калі іншыя праблемныя сітуацыі ці канфлікты могуць быць вырашаны. Таму я так ужо доўгі працяглы час звяртаю ўвагу на тое, што многія палітычныя пазіцыі выказваюцца па Украіне, гавораць спачатку, мы павінны падтрымаць Украіну, каб яна абаранила сябе ад Расіі, і гэта будзе наш шанец стаць свабоднымі, абараніць нашу незалежнасць. Я з гэтым не згоден, бо нам менавіта сёння трэба прыярытэтныя намаганні свае аддаваць менавіта абароне сваёй уласнай краіны, абароне сваёй уласных людзей. І, ну, не прыкрывацца украінскай тэмай. Што тычыцца першых крокаў новага папы, я не думаю, што гэтаму чалавеку трэба будзе нешта даказваць. Я думаю, што гэты чалавек ужо цалкам сфармаваны і палітычна, і рэпутацыйна, то бок сам інстытут Сцёла, ён вельмі ўплывовы, і тут пытанне сапраўды ў тым, куды будуць скіраваны першыя позіркі, дзе будуць гэтыя першыя крокі. І пры тым, што я разумею, што нельга паддавацца на тое, каб Беларусь станавілася другім, трэцім прыярытэтам менавіта ў нашых уласных вачах, але, ну, просто врывацца там, расштурхваць усіх і казаць, не, мы нумар адзін, і толькі на нас звяртаць увагу, такое не атрымаецца. Это вельмі недобра ўспрымаецца на міжнароднай арэне, у міжнароднай палітыцы. То бок, разуменне кантэксту, разуменне абмежаванняў, якія ёсць, і рэсурсных, і палітычных, якія ёсць у нашых партнёраў, таксама важна. Але заўсёды варта і трэба гаварыць менавіта пра тое, што так, наша праблема, яна самая тэрміновая, і трэба абавязкова даваць ёй прыярытэтную ўвагу і рабіць практычныя крокі. І заўсёды ёсць вельмі вялікі разрыў, на вялікі жаль, паміж разуменнем праблемы, інфармаваннем пра праблему ў Беларусі, асэнсаванне гэтай праблемы і тымі дзеяннямі, якія гатовыя зрабіць нашыя партнёры. Нават па пытанню палітычных зняволеных. Гэта, ну, насамрэч, працяглы час фактычна было такім важнай тэмай, якую абмяркоўвалі, якая фактычна заўсёды існавала, але за гэтым было вельмі нешмат практычных дзеянняў. А што насамрэч можа дапамагчы вызваляць людзей? Ці па пытанні суверэнітэта Беларусі? усе пагаджаюцца у прыватных размовах і палітыкі і дыпламаты і эксперты пагаджаюцца з тым, што сітуацыя для Беларусі становіцца вельмі небяспечнай і трэба нешта рабіць. У публічнай прасторы такіх заяў знайсці вельмі складана, а пра нейкія дзеянні практычныя казаць, ну гэта зусім практычна не існуе, каб была нейкая спроба абараніць суверэнітэт Беларусі зараз. Нават сам Лукашэнка пра гэта гаворыць зараз увесь час, фактычна апошні паўгады год гэта для яго тэма нумар адзін, што зрабіць дзеля таго, каб абараніць суверэнітэт Беларусі, каб дзяржаўнасць Беларусі была працягнутая. Ён не проста так пра гэта кажа. Значыць, ёсць сапраўды нейкія падставы для трывогі, і ну, у гэтым сэнсе тая праца, якая вядзецца па тым, каб мабілізаваць нейкую дзейнасць міжнароднай супольнасці, яна будзе працягнута, але я разумею, што немногім краінам хацелася б зараз уступаць у некае супрацьстаянне з Расіяй яшчэ па адной праблеме. То бок ёсць Украіна, а туды яшчэ трэба дадаваць і Беларусь. Але тым не менш для нас гэта пытанне выжывання як дзяржавы, як нацыі, таму гэта праца будзе працягнута.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму беларускі не хочуць нараджаць?
Я бы там не ражала сейчас. Я понимаю женщин, для которых это огромный вопрос сейчас стоит.
Кляшчы атакуюць. Як застерагчыся?
Клещ доползет до уровня коленок. Ну, вышли, отряхнули штаны и в целом бы в безопасности.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Чуем одно аднаго.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў чвэрцьфінал турніра WTA 1000 ў Мадрыдзе. Беларуска аказалася мацнейшай за амерыканку Пейтон Стірнс 6-2-6-4. У чвэрцьфінале Сабаленка згуляе з пераможцай пары Марта Касцюк, Анастасія Патапова. 29 красавіка ў Лондоне адбыўся першы паўфінал Лігі чэмпіёнаў. Арсенал прымаў ПСЖ і прайграў з лікам 0-1. На чацвёртай хвіліне гульні гол забіў Дэмбелі. Гульня ў адказ пройдзе ў Парыжы. У другой паўфінальнай пары 30 красавіка Барселона згуляе з Інтэрам. Фінал Лігі чэмпіёнаў адбудзецца 31 траўня ў Мюнхене. Зборная Беларусі па пляжным футболе прыбыла на Сейшельскія астравы, дзе з 1 па 11 траўня адбудзецца чэмпіянат свету. Беларускія футбалісты трапілі ў групу А, дзе сустрэнуцца з гаспадарамі турніру, а таксама з камандамі Японіі і Гватэмалы. Букмекеры лічаць фаварытам турніру зборную Бразіліі. На другім месцы партугальцы, за ім ідуць Беларусь і Іран. 20-гадовы беларускі брамнік Ян Шостак прызнаны найлепшым у USHL галоўнай юніёрскай лізе ЗША. За Лінкольн Старс ён выйграў 29-43 матчаў, паказаў каэфіцыент надзейнасці 2,4 і адбіў 91% кіткоў. Шостак – лідар рэгулярнага сезона па надзейнасці і адзін з лепшых па іншых паказчыках сярод брамнікаў. Пайшоў з жыцця двухразовы чэмпіён нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі Дзік Барнетт. Спартовец памёр у доме састарэлых у штаце Фларыда. Яму было 88 гадоў, прычыны смерці не названы. Барнетт пачаў спартовую кар'еру падчас вучобы ва ўніверсітэце штата Тэнэсі, а напрыканцы 50-х гадоў стаў прафесійным гульцом. Ён выступаў за клубы НБА, Сіракьюз Нэншэлс, Лос-Анджэлес Лейкерс і Нью-Йорк Нікс, а таксама каманду амерыканскай баскетбольнай лігі Кліўленд Пайперс. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Нараджальнасць у Беларусі з 2020 года больш як у два разы ніжэйшая за смяротнасць.
Ну і ўвогуле ў нас праблемы з нараджальнасцю. Напрыклад, у 23 годзе зарэгістравалі 65 тысяч актаў аб нараджэнні, а летась ужо 58 тысяч. І гэта самы нізкі паказчык з 1955 года.
Цікава, што ў сваіх прагнозах чыноўнікі арыентуюцца на далейшае зніжэнне нараджальнасці, нягледзячы на рыторыку пра традыцыйныя каштоўнасці, важнасць сям'і і заклікі нараджаць.
Дык усё ж чаму беларускі не чуюць гэтых самых чыноўнікаў і не хочуць нараджаць? Пра гэта на YouTube-канале ТОК паразважала гендерная экспертка Марына Ментусава. З ёй пагутарыла журналістка Наста Роўда.
У Расіі вельмі нетрывіяльным шляхам вырашаюць праблему з нараджальнасцю. Там зараз прыдумалі даплачваць школьніцам па 1000 даляраў, нават больш трошку. За цяжарнасць, так. У Беларусі, насамрэч, таксама даволі востра праблема з нараджальнасцю стаіць, але наколькі такі інструмент можа быць працоўным і ўвогуле як змагацца з гэтай праблемай?
Это трэш. Прапаганда никогда не помагала сокращению количества там абортов или увеличению рождаемости. Она не работает. С точки зрения репродукции она не работает, потому что это важнейшее решение в жизни людей, они принимают его самостоятельно. Вот эти выплаты, они могут повлиять на людей не в центральных каких-то городах, а в самых бедных регионах, в которых это большие деньги. И это, если это начнет мотивировать девочек, это все-таки мы еще говорим о несовершеннолетних
16 людях, вы там, да?
Беременеть вместе с шоу «Беременна в 16», ну это просто пиздец, простите. Это абсолютно катастрофа, это неэтично, непедагогично, очень много не-не-не подставлять. Ну это просто человек не может осознанно принять решение о рождении ребенка в таком возрасте. Это невозможно. Ты еще не, у тебя кора просто не сформировалась до конца. Это ужасно. Я переживаю, что в Беларуси могут эту риторику подхватить, потому что периодически тоже заговаривают о том, чтобы об ограничении права на аборт и вот это вот все, и о том, что женщинам не надо идти в институты, вот бы родили бы, а потом подумали бы про образование. Это все ужасно. Это все ведет и к деградации, и к тому, что никакого секс-просвета не может быть вот в мире, в котором такие нарративы. А что важно, есть статистика, которая говорит, что наличие секс-просвета базового в школах, такого хорошего, ну или какой-то полноценный, который ты прошел в курсах, оно немножечко отодвигает возраст вступления в половую жизнь. А это важно. То есть когда решение принимать не потому, что типа секс – это плохо. Нет, это хорошо, но в свое время, когда ты понимаешь, что это не социальное давление, это не, ну то есть от тебя этого не требует кто-то, а ты можешь принять осознанное решение, это супер. И такие люди чаще создают крепкие семьи, меньше разводятся, они больше понимают про себя, они понимают про личные и чужие границы. Это так важно. И от, просто от базового секс-просвета в школах такое количество проблем уходит, что ты думаешь, господи, ну вы же не можете быть такими тупыми, чтобы не понять, что это очень крутой инструмент. Во многих школах мира интегрирован. Сокращает количество заболеваний, передающихся половым путем среди несовершеннолетних. Сокращает количество нежелательных беременностей. Вы же хотели сокращение абортов. Тогда сокращайте нежелательные беременности. Вот вам, вот что нужно делать. Но нет, а не запретить, заставить рожать, запретить делать аборт. Вот это все не работает. И они это знают. Вот это хуже всего. Это все ужасное лицемерие, потому что они понимают, у них есть вся статистика, они знают, что в Беларуси чаще всего аборты делают замужние женщины, у которых есть минимум один ребенок. И самая частая причина – это экономическая причина. Женщины в Беларуси знают, как дорого содержать ребенка, как это дорого его воспитывать. Поэтому, если бы они этого не знали, было бы другое. Но у них есть вся эта статистика. Они ее приносят в папочках, им приносят, они говорят, а все равно лучше аборты запретить. Хотя они прекрасно знают этот опыт наших бабушек с металлическими вешалками, что даже в тот момент количество абортов сократилось только на бумаге. Но аборты ушли в подполье.
А як можна палепшыць тады нараджальнасць? То бок эканамічная упэўненасць, стабільнасць, рост
дабрабыту. Это уже много. Это же самое, ну, одно из самых важных. Сейчас в Беларуси еще с репрессиями бы разобраться, потому что женщинам просто страшно рожать. Страшно рожать, когда ты не понимаешь, что будет происходить. Втянут ли твою страну в войну или нет? Сколько он еще будет так играться, сидеть на двух стульях? В какой момент белорусы войдут, собственно, белорусская армия может войти на территорию Украины? Несколько было таких сообщений. И это очень пугало женщин. Потому что тогда война может прийти и в Беларусь. И они это прекрасно понимают.
И женщины... мне кажется, вот этот лозунг, так, многих, кто начинает войны, бабы еще нарожают, да?
Да, да, да.
Просто
да,
абсурдные, так?
Мясо. Они воспринимают людей как мясо. Есть такая очень попсовая фраза, но она, мне кажется, очень правдивая, что если бы мужчины знали, какой ценой на свет появляются дети, они бы никогда не начинали войн. Но я в нее все-таки, есть в ней только правды, хотя она, конечно, попсовая очень, но это правда так. Это ну, просто роди тогда и отправляй то, что родишь на войну. Еще плюс женщины понимают, что они будут рожать вот в этих государственных больницах, из которых уехало огромное количество крутых акушеров-гинекологов за границу в эмиграцию, репродуктологов. Они знают, что такое насилие при родах. Это когда на тебя могут накричать в формате «А зачать ребенка не больно было? Сейчас что орешь?» Это постоянная практика или условия, в которых рожают женщины. Многие женщины рассказывали свои истории, присылали фотографии туалета, в которой дырка в полу. Ты думаешь, вы что, серьезно? Там женщина родила, только как она может наклониться в такой позе? Что это? Или в обвалившейся штукатурке. Ну, то есть, в принципе, условия могут быть, к сожалению, не во всех больницах, но есть те, в которых неприемлемо просто рожать. И, конечно же, школы. Ты отправляешь своего ребенка на почти уроки о важном, как в России. В Беларуси есть уроки пропаганды в школах. Да, они могут быть неэффективными, но я бы не хотела, чтобы моему ребенку рассказывали, что там укрнацисты в биолабораториях гендерно-модифицированных, как они говорят, мышей разводили. Заражали весь мир. Это все чудовищно. Я бы не хотела своего ребенка давать такую школу. А какие варианты? Частных школ не осталось. Какие варианты в Беларуси? Я бы там не рожала. Сейчас я понимаю женщин, для которых это огромный вопрос сейчас стоит. Экономический вопрос, репрессивный вопрос, пропаганда в школах, здравоохранение. Ну, столько причин, почему не рожать.
Марына Ментусова – аўтарка некалькіх энцыклапедый для хлопчыкаў і дзяўчынак.
Яна кажа, што была вымушана гэта зрабіць, каб дзеці мелі альтэрнатыву.
Я таксама расла на кнігах для прынцэс. Яны былі ў кожнай маёй сяброўкі, так? Я памятаю, што там было, ў прынцыпе, на старонках. Ну, канечне, такі традыцыйны погляд на жанчыну, там было як вышываць, як там, не знаю, такія рэчы.
Ставіць ногі ў трэцюю пазіцыю. Да.
Было такое,
да. Так. А у мне ещё было напісана, што плаванне не очень подходит девочкам, потому что плечи слишком широкие, фигура становится незграбная, ну, неровная. Вот, это все булшит, конечно. И меня сильно эти энциклопедии покоробили, потому что с учетом того, что нам ничего не рассказывали про, ну, про какое-то там равенство, про права в школе, про экономическую, про финансовую, какую финансовую грамотность, какие накопления, какие расходы, о чем вы говорите. Вот алгебру зубри и все. А зачем она тебе нужна в жизни? Никто же не рассказывал, чем тебе пригодится. Чем надо, тем и пригодится. Сиди и пиши. И поровнее. И ты понимаешь, ну, никто ничего не объяснял. Ведь мы же учим детей не просто для того, чтобы они в университет поступили, а для того, чтобы им как бы знания пригодились. Все-таки важно уметь читать, важно уметь грамотно писать, а как будто бы надо объяснять детям, да, зачем это нужно. То же самое с энциклопедиями. Нас не обучили очень важным вещам, которые как будто бы само собой разумеющиеся дети должны узнать. Просто так. Где-то за гаражами расскажут про финансовую грамотность или про права человека. Также этим мы же и занимались за гаражами. Но то, что пихали вместо этого, было вредным, потому что большое количество стереотипов про внешность. Про... У меня в энциклопедии для юных принцесс с девочкой 8-летней на обложке были диеты. И ты думаешь, вы охренели совсем? В каком возрасте я вообще вас удовлетворяю? Если там в 3 года, в 4, когда я нормальная? Когда мне не нужно менять себя? Самое худшее, что вот после всех этих энциклопедий, которые учат тебя, вот они учат тебя нравиться мальчику, нравиться маме-папе, нравится маме-папе-мальчик, учителям, друзьям родителей, своим друзьям, но не учат нравиться себе, не учат узнавать про себя, задавать себе какие-то важные вопросы. Такое философия для школьников. А они должны задаваться. А кто я? А какая я? А что мне нравится? А что мне не нравится? А как бы мне хотелось, чтобы не было? Да? А что я думаю о мире? А что я думаю о политиках? Вообще, дети и политики? До 18 лет никогда. А потом паспорт и иди голосуй. За что? Куда? Кого? А как партию выбирать? Почему вы мне этого не рассказали в энциклопедиях? Почему вы думаете, что гадания и диеты мне нужны важнее? В итоге потом мы удивляемся, а почему такие огромные деньги тратят люди на тарологов? Так вы в энциклопедиях девочкам рассказали, что им вот эти вот руны Таро и вот это все важнее, чем правовая грамотность. Конечно, они пойдут туда. Вы их приручили к этому с детства. Худшее, что я видела, когда родилась у меня дочка, я пришла в книжный, а не в книжный, а в детский магазин, в котором был книжный стеллаж. Там было 2 стеллажа. Для девочек и для мальчиков. И ты думаешь, почему? И у девочек, я смотрю книгу, важнее всего для принцессы выбрать красивый наряд для бала. И думаешь, ну, окей. А смотришь потом на стеллаж мальчиков, там уже робототехника, там покорение космоса, там IT для детей. И думаешь, а мы как бы к какому будущему мы стремимся? Мы чего хотим? Почему девочкам нельзя рассказать про космос и информатику? Почему мальчикам нельзя разучить их нарезать бутерброды? Это тоже важно. Важно, чтобы мальчики могли себя обслуживать, и девочки, и мальчики. Почему труды должны быть разделенными? Почему они не могут быть смешанными? Девочкам не надо отвертками пользоваться? Здрасте, я сама собрала несколько шкафов недавно, подумала, надо бы, чтобы меня с детства научили. Но это все... Плохо, что мы не рефлексируем это все. Плохо, что мы не проводим работу над ошибками, что мы продолжаем это по накатанной. И в итоге в какой-то школе в Беларуси мальчиков отправили на дополнительную информатику, на программирование, а девочки остались на трудах. И в итоге у нас знаменитые айтишники и жены айтишников, которые умеют нарезать бутерброды сердечками.
Гэта была гендерная даследчыца Марына Ментусава, якая паразважала пра тое, чаму беларускі не хочуць нараджаць. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Кляшчы атакуюць. Як засцерагчыся?
Клещ даползёт да ўровня каленак. Ну, вышлі, атрыхнулі штаны і в цэлам бы в безапаснасці.
Сустрэнімся пасля навіна ў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брэд Пітт прыме ўдзел у новым праекце рэжысёра Эдварда Бергера, вядомага па фільме «Канклау». Карціна будзе заснавана на рамане аўстралійскага пісьменніка Тіма Уінтона «Вершнікі». Сюжэт фільма раскажа пра Фрэда Скалі, які пераязджае ў Ірландыю, каб падрыхтаваць дом для сваёй сям'і. Аднак у прызначаны дзень з самалёта выходзіць толькі яго маленькая дачка – а жонка бясследна знікае. Герой адпраўляецца на пошукі жонкі і сутыкаецца з нечаканымі адкрыццямі пра сваю сям'ю і самога сябе. Экранізацыя зоймецца студыя А24, а сцэнар адаптуе Дэйв Кайганіш. Іншыя дэталі праекту пакуль не раскрываюцца. Раман «Вершнікі» быў намінаваны на букераўскую прэмію і лічыцца адной з ключавых прац Тіма Уінтона. Праект прыцягнуў увагу буйных студый і выклікаў цікавасць у Галівудзе яшчэ на пачатку 2000-х гадоў. Але толькі цяпер экранізацыя атрымала рэальнае развіццё. Сын знакамітага амерыканскага акцёра Роберта Де Ніра паведаміў, што здзейсніў трансгендерны пераход. У мінулым 29-гадовы Аарон, цяпер дзяўчына Айрен, распавяла, як вырашылася на такія кардынальныя змены і паказалася ў сетцы ў новым абліччы. Як вядома, сына, зорцы карцін «Таксіст», «Хросны бацька», «Нулявы дзень» і «Стажур» нарадзіла сурагатная маці, калі ён знаходзіўся ў стасунках з мадэллю Тукі Сміт. У інтэрв'ю для выдання «Зэм» Айрен падзялілася, што пра трансгендерны пераход яна задумалася ў 28 гадоў. Дзяўчына вагалася, але потым вырашыла, што пакуль яшчэ для гэтага ёсць час. У мінулым годзе яна пачала прымаць гарманальныя прэпараты. Цяпер знешне Айрен больш падобная да жанчыны, чым да мужчыны. Яна паказалася ў сеціве з ружовымі дрэдамі, з манікюрам і ў ружовым адзенні. Паводле яе слоў, яшчэ ў падлеткавым узросце яна адчувала сябе некамфортна ў мужскім целе. Больш таго, яшчэ падчас вучобы ў школе тады яшчэ Аарон здзейсніў камін-аут. З часам яго ўсё больш натхнялі трансгендерныя жанчыны, якія і паўплывалі на рашэнне ажыццявіць трансгендерны пераход. Трансгендерныя жанчыны з'яўляюцца сумленнымі і адкрытымі. Я такая, ведаеце што? Магчыма, для мяне яшчэ не позна, магчыма, я магу пачаць. Я думаю, што большай часткай майго пераходу з'яўляецца таксама ўплыў на мяне з боку цемнаскурых жанчын. Я думаю, што прыняцце гэтай новай ідэнтычнасці, а таксама вялікі гонар за свой колер скуры, прымушае мяне адчуваць сябе бліжэй да іх у пэўным сэнсе, падзялілася Айрын. Знакамітая амерыканская мадэль Белла Хадид, якая раней распавяла пра барацьбу з алкагалізмам, здзівілася ад сеткі сваім учынкам, асабліва карыстальнікаў з Украіны. зорка сусветнай моды, якая стала тварам многіх вядомых брэндаў, запаліла падхіт украінскага гурта Quest Pistols. У TikTok з'явілася відэа з удзелам манекеншыцы. Яна станчыла пад украінамоўны трэк калектыва Рідзні, які, дарэчы, выйшаў больш за 10 гадоў таму на рускай, але на днях гурт прадставіў абноўленую версію хіта на украінскай мове. Ролік з удзелам Хадыд сабраў ужо больш за 400 тысяч праглядаў у соцсетцы. Мадэль паўтарыла трэндавы танец, які зараз карыстальнікі выконваюць пад вірусны ўрывак кампазіцыі Quest Pistols. Фанаты знакамітасці з Украіны не абышлі ўвагай відэа з Белай і ўжо пракаментавалі яго. Яны ўражаныя тым, што зорка зняла відэа пад украінскі трэк і засыпаюць 28-гадовую дзяўчыну камплиментамі. Беларуская выдавецтва Янушкевіча абвясціла пра выхад па-беларуску легендарнага рамана Юнтэра Граса «Бляшчаны барабан» і зусім свежы твор польскага пісьменніка Шчэпана Твардаха «Нуль», які пабачыў свет 26 лютага 2025 году. Перамовы з праваўладальнікамі пра выданне Юнтэра Граса доўжыліся амаль год. Цяпер перакладчык Сергей Матырка ўжо працуе над тэкстам «Бляшчанага барабана». Гэты твор у свой час перакуліў пасля ваенную нямецкую літаратуру, гісторыя пра тое, як маўчаць, калі трэба гаварыць, і як гаварыць, калі ніхто не слухае. Раман «Нуль» Шчэпана Твардаха пра вайну ва ўкраіне – гэта не кніга пра позвігі і геройку, а пра трывожнае чаканне, бруд, страх і лінію фронту, што перасякае чалавечае жыццё. Над перакладам працуе Кацярына Маціеўская. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Беларусь прыйшла вясна, а значыць, прачнуліся кляшчы.
Яшчэ ў сакавіку карыстальнікі соцсетак заўважылі, што лясы літаральна кішаць крывасмокамі. Сонныя тлустыя кляшы тут жа нападаюць, даводзіцца здымаць з вопраткі дзясяткамі.
Навукоўцы тлумачаць нашэсце ранняй вясной і цёплай зімой. Кліматычныя змены граюць на карысць гэтым насякомым.
А калі ўлічыць інфармацыю Мінздароўя, што ў нашай краіне пачасціліся выпадкі клешавога энцэфаліта, то становіцца не па сабе ад павелічэння папуляцыі крывасмокаў.
Пра кляшчоў, магчымыя хваробы ад укусаў і пра тое, як засцерагчыся ад гэтых павукападобных у эфіры Еўрарадыё, пагутарылі наша журналістка Марыя Вайтовіч і доктарка-педыятарка Майя Церакулава.
А якія сімптомы клешавога энцэфаліту існуюць і ў які момант чалавек павінен звярнуцца да лекара, ну, калі, напрыклад, ён не заўважыў, што ў ім клеш, так, а магчыма, вось прыехаў з прыроды і нешта вось яму стала млосна ці нешта яшчэ?
Энцефалит – это воспаление мозга, и симптомы будут неврологические. Но в первую очередь человек почувствует себя плохо, достаточно сильно. То есть это не то заболевание, которое сможет пройти само по себе. Сейчас посплю недельку, там, полежу в кровати. Нет, это человеку становится настолько серьезно плохо, что он идет к врачу. Выраженная головная боль, и это основной симптом, головокружение, тошнота, рвота, нарушение сознания. Ну, то есть это неврологическая симптоматика, и основным симптомом будет головная боль на фоне не самой высокой даже температуры. Ну и диагностика происходит достаточно легко. Мы при подозрении на энцефалит, если это вот в сезон летний, если это человек говорит о выраженной головной боли и при определенных показателях крови, которые базово берутся при обращении за медицинской помощью в тяжелом состоянии, мы можем заподозрить энцефалит, берутся антитела. То есть диагностика клещевого энцефалита не такая большая проблема. Пациент чувствует себя очень плохо и в таком состоянии обращается к врачу, чаще всего прям едет вызывать скорую, в СОР, ну, может зайти к врачу, ему сделают определенные анализы крови, и по ним уже будет видно, ну, последующим анализом крови будет видно, что это энцефалит. И проблема в отсутствии специфического лечения, потому что энцефалит – это вирусная инфекция. И поэтому такая достаточно высокая смертность при заражении энцефалитом. все еще в Беларуси заболевают энцефалитом не так часто. То есть это уже не единичные, как это было раньше, но еще десятки случаев заболеваемости в год. И вот среди десятков случаев бывают случаи смерти. То есть это достаточно высокая смертность и спровоцированная она именно тем, что у нас нет эффективного лечения противовирусного. У нас антибиотики, о которых мы будем говорить сегодня, существуют, но они неэффективны против вирусных инфекций, а энцефалит вызывается вирусом, клещевой энцефалит. Ну и тут вопрос, насколько мы можем помочь организму человека, его иммунитета самостоятельно справиться с этой инфекцией. И тут или иммунитет организм человека справляется и подавляет эту инфекцию, или не справляется, инфекция убивает человека. Лекарств против вируса у нас нет.
Такое может... Глупое трошки питання, так, для медика, так, але все ж таки запитаюся, чому так відбувається, що хтось ці хворе на енцефаліт, а хтось ці ні. Все ж таки гэтыя десятки випадков, так, ось чому менавіта гэтыя люди?
Не все клещи инфицированы энцефалитом. Если вас укусил клещ, это не значит, что это был клещ с энцефалитом. То есть там не каждый сотый. Некоторые клещи – носители вируса энцефалита. Даже если вас укусил клещ с энцефалитом, вопрос в вашем состоянии, вашей иммунной системы в этот момент. Потому что в вас может попасть там несколько десятков, несколько сотен или тысяч вирусных копий. В зависимости от того, сколько их накопил в себе клещ, и при вытаскивании его не надавили ли вы на клеща, например, там не впрыснули ли вы содержимое его желудочно-кишечного тракта себе в подкожу. Если вы правильно достали этого клеща, то шансов заразиться меньше. Если вы впрыснули себе эти десятки тысяч вирусных копий, они попали в вас, тут уже вопрос в вашем иммунитете. Если иммунитет достаточно активный, если... была встреча до этого когда-нибудь с вирусом клещевого энцефалита, вы точно, или если вы вакцинированы, и это очень эффективный способ предотвращения заболевания, ваш иммунитет легко и быстро справится даже с попавшими десятками тысяч вирусных копий. Вы в первый раз встретились с достаточно большим количеством вирусных копий, тогда вы должны быть очень здоровым человеком, не пожилым человеком, не ребенком маленьким, а вот здоровый взрослый человек просто силами своего иммунитета может достаточно быстро побороть эти десятки тысяч вирусных клеток своим иммунитетом до проявления болезни. То есть может почувствоваться на фоне этой активной работы иммунитета, будет какая-то интоксикационная симптоматика, но это что-то вроде 37,5 вечером. А на утро уже более-менее хорошо. Вот когда взрослые люди иногда себя так чувствуют. Не очень хорошо там, но несколько часов. А потом стало получше. Вот эти не очень хорошо несколько часов – это просто симптом того, что человек встретился с какой-то инфекцией, его организм эффективно поборол эту инфекцию, и заболевание не произошло. И вот что-то такое может происходить с большинством людей. В случае, если это достаточно высокое количество вирусных копий попало к человеку в кровь, и у человека в этот момент, может после перенесенной накануне какой-то болезни, может быть в целом ослабленный организм, или это пожилой человек, или это маленький ребенок, на фоне недостаточно активного иммунитета может развиваться инфекция. То есть, да, укусить может каждого, но заболеет далеко не каждый.
Гэта праграма «Еўразум» і тэма нашай размовы з педыятаркай Маі Церакулавай – кляшы і тое, як ад іх засцерагчыся.
Літаральна напярэдадні нашага эфіру размаўлялі з рознымі нашымі слухачамі і разбіралі некаторыя такія бытавыя сітуацыі, так, калі адбываецца гэты укус кляшча. І шмат хто казаў, што мы ўсе ведаем, што калі раптам мы заўважылі, што клещ, трэба ехаць адразу ў лякарню. Але часцей за ўсё кляшчы кусаюць на прыродзе. Чалавек можа пайсці ў нейкі паход, так, шмат дзёны, быць далёка ад цывілізацыі. Што ў такіх выпадках, як правільна даставаць гэтага кляшча, ці не даставаць? Што рабіць у такім выпадку, калі гэта ўжо адбылося?
Доставать клеща нужно обязательно. И основное правило, что нужно стараться не сделать, не сжать этого клеща, не впрыснуть из него, как из шприца, себе под кожу содержимое его желудка. Нужно перевязать ниткой. Есть специальные приспособления вот для доставания клеща. Если вы используете пинцет, смотрите, чтобы это был пинцет закругленный, не плоский. Не надо сжимать клеща. Очень хорошо работают мамы с ногтями. Вот в этом случае схватить ногтями. Это достаточно эффективный способ. Если у вас есть ногти, у меня нет, к сожалению, но если есть несколько там миллиметров ногтей, этого уже будет достаточно, чтобы захватить его около головы и вытащить. Ничего особо страшного нет, если голова оторвется при этом и останется в коже, она потом кожей сама оттиснется, как заноза, вот сама просто выйдет. Главное вам не сжать этого клеща. То есть оторвать голову клещу не страшно. Пусть эта голова там посидит, ввернутая в кожу, потом выйдет сама. Плохо сжать его. Ну вот, перемотать ниточкой, можно там по шее его придушить, тогда голова оторвется. Можно там этот носик, если он еще совсем глубоко не влез, можно прям целиком вытащить. Вот. Вытаскивать надо, имеет смысл. Почему говорят, что нужно обращаться за медицинской помощью? Тут нужно понимать разницу между энцефалитом и лаймборрелиозом. Клещи переносят две болезни, больше переносят, но у нас вот в регионе распространены клещи с этими двумя болезнями. Энцефалит и лаймборрелиоз. Если вас укусил клещ с энцефалитом, тут вся надежда на ваш собственный организм. Медицина много чего сделать не может. Констатировать смерть, ха-ха. В случае лаймборрелиоза, давайте закончим про энцефалит и вакцинацию. Эффективная защита от энцефалита – это превентивная защита, профилактика. От энцефалита лечения нет. Если вас укусил энцефалитный клещ, на собственный организм вся надежда. Но превентивно, профилактически мы можем защитить себя от энцефалита, от вирусной инфекции. Есть достаточно эффективные вакцины, в Беларуси доступные, и в отличие от некоторых других тоже необходимых вакцин, вакцины от энцефалита в Беларуси доступны всегда. Вы можете просить их в вашей районной поликлинике, у вашего участкового терапевта, педиатра. Стоимость их, если мы говорим о российских, там около 50 рублей, если это австрийские, там 150 рублей. И те, и другие одинаково эффективны. Разница в степени очистки вакцины. То есть российская может дать там такой интоксикационный легкий симптом, типа 37,5 температура там, до 3 дней. Австрийская пройдет вообще без каких-то проявлений. Вакцинироваться нужно трижды. Первая вакцина, вторая через 2 недели, третья через год. И потом бустерная каждые 5 лет. Все это того стоит, как если вы любите выходить в лес, у вас есть собака, вы гуляете по парку, если в целом вы проводите время среди травы на природе. Если вы офисный человек, можете подумать, что может оно и не надо. Да? Но мы говорим о здоровом образе жизни, здоровье, и входить на природу, конечно, того стоит, и вакцинироваться стоит тоже. И вакцина от клещевого энцефалита доступна, и, пожалуйста, вакцинируйтесь, защищайте себя. Это опасная инфекция, от которой врачи помочь не смогут в случае инфицирования. А предотвратить можно. Почему мы говорим о том, что если клещ укусил, надо идти к врачу? Если от энцефалита ничего медицина не может сделать. А медицина может сделать что-то против лаймборрелиоза, второй инфекции, которую переносят клещи. Вот вторая инфекция бактериальная, и она встречается несколько чаще. То есть это, опять-таки, не факт, что каждый укусивший ваш клещ будет иметь лаймборрелиоз. И не факт, даже если он имел, что вы заболеете. Но профилактика лаймборрелиоза состоит в том, что вот вас укусил клещ, и тогда врач вам выпишет одну дозу одного конкретного антибиотика, который продается только по рецепту. И вот вы выпьете одну таблетку после укуса клеща, и она вас защитит от лаймборрелиоза, от второй бактериальной инфекции, которая вызывает клещи. От энцефалита нет защиты, только превентивная, только профилактика. От лаймборрелиоза есть после контакта с клещом. После укуса клеща. И выпить эту таблетку нужно чем раньше, тем лучше. Получилось первые 8 часов после укуса, 100% гарантии не будет лаймборрелиоза. Получилось в течение 72 часов после укуса, лучше, чем ничего. Не получилось, течение 72 часов после укуса выпить таблетку, ну тогда надо наблюдать за местом укуса. И если появятся симптомы, вы пропьете тот же самый антибиотик длительным курсом. Ну, длительным, 10 дней, 10-15 дней. И проблема в том, что побочные эффекты от этого антибиотика, они неприятны. Там одним из может быть глухота, например, самый частый, но весьма ощутимый побочный эффект. Поэтому лучше все-таки в течение 72 часов постараться попасть к врачу, выпить одну таблетку, которая не приведет к таким последствиям, не несет таких рисков, как длительный курс антибиотикотерапии.
А еще лепей это вакцинироваться. Загодя,
вакцинироваться так? Вы можете, понимаете, тут такое дело, вы вакцинируетесь от энцефалита, и у вас не будет энцефалита, то вирусной инфекции, от которой нет лечения, но у вас все еще может быть боррелиоз. Поэтому вы вакцинируетесь, защитите себя от энцефалита, вас укусит клещ, и вы все равно идете к врачу, чтобы выпить одну таблетку против боррелиоза. Если вы не вакцинировались, пришли к врачу, выпили таблетку от боррелиоза, у вас не будет боррелиоза, но все еще возможен энцефалит.
Вы еще... А можно вакцинироваться вот от боррелиоза?
От боррелиоза нельзя, потому что большинство вакцин у нас существующих от вирусных инфекций, и этому есть причина. Создать вакцину против бактерий не так легко. У нас есть антибиотики, которые лечат от бактерий, и пока они есть, мы еще поговорим об этом позже. Но потом скоро они могут закончиться, и от боррелиоза умрут все укушенные клещами.
Сябры, я нагадаю, что можно задавать питання под нашим стримом. А я пока ще задам питання, які прийшли учора. Так, яка роля сродків індивідуальної оборони репеллентів і одіння при предухиленні укусу кляшов?
Ну, это замечательный вопрос. На самом деле очень хорошо одеваться правильно. Это тоже профилактика укуса клещом. Вы очень разумный человек. Вы вакцинировались, вы защищены от энцефалита, но все еще не защищены от боррелиоза. То есть мы не забываем использовать... Это может выглядеть глуповато, но заправлять штаны в носки не лишним, когда мы гуляем по лесу. Потому что клещи забираются вот куда-то под. И помешать им забраться под штаны – хорошая идея. Клещи ползают достаточно медленно. Вы 2 часа погуляете по лесу, за это время клещ доползет до уровня коленок. Ну, вышли, отряхнули штаны, и в целом вы в безопасности. Репелленты тоже достаточно эффективны, наносить их на ноги. Клещи никогда не падают сверху, они всегда заползают с травы. То есть на ноги, на носки, на обувь нанесенные репелленты тоже достаточно хорошо вас защитят от клещей в целом и от обоих болезней. Вакцинацию отменять не стоит от энцефалита. Вы очень разумный человек, как я, например, и вы вакцинировали и себя, и своих детей от энцефалита. И при этом, когда вы идете в лес, вы используете вот такие механические способы защиты от клещей. И если вас, тем не менее, укусил клещ, вы тогда идете к врачу, получаете рецепт на одну таблетку антибиотика и выпиваете антибиотик. Это вот самый разумный способ действия.
Подякуємо нашій гості Майі Тіраколовій. Як завжди, була вельми корисна і цікава розмова. Дякую, Майя. У студії для вас працювала Марія Байтович. Заставайтеся з нами. Дякую.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Выніки дня без цензуры.